Читаем текст из книги Откровения, 2 глава, послание к Ефесской церкви. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Аминь». Как уже братья сказали, Сергей Павлович, на самом деле мы не договаривались, но Бог производит свои чувствования. И как мы видим из текста сейчас прочитанного и то, что мы слышали, сегодня одна тема. Одна тема. Тема посвящения. Тема верности. Давайте представим себе, что мы сегодня вот находимся здесь. Я как-то говорил и исповедую, что у каждого из нас есть свой ангел-хранитель. И каждый из нас имеет печать Духа Святого. В каждом из нас живет Дух Святой. И вот сегодня в нашей поместной церкви присутствует Дух Святой. Вот в этой теме, этой общей тематике рассуждений через проповедь, через песнопение хора. Братья и сестры, давайте представим себе, что сегодня Христос среди нас, и Он ходит среди нас. И мы знаем, здесь так и сказано, что вот первый стих: «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий 7 звезд десницы своей, ходящий посреди 7 золотых светильников». Это же не просто какая-то, знаете, иносказательная форма передачи от лица Бога. Это прямое обращение. Прямое обращение и... Контекст этого обращения говорит о том, что Христос держит свою церковь, что Он глава церкви, что Он среди нее в лице Духа Святого. Мы живем в конце новозаветной истории рода человеческого. И уже 2000 лет Бог через свою жертву, через жертву Сына Своего, Иисуса Христа, создает новый народ, который называется церковь. Это не здание, мы не раз уже об этом говорили, но это люди, которые объединены вокруг имени Иисуса Христа и имеют один Дух, то есть Дух Святой. Именно через жертву Христа Бог создает себе новый народ. И книга Откровения в Библии, она описывает в своей последовательности, иногда даже иносказательно, как будет проходить это формирование этого народа под названием церковь. И послание к 7 малоазиатским церквам – это не только послание конкретно к поместной церкви. Это, можно сказать, что его можно рассматривать в контексте вообще всей новозаветной истории церкви на земле, пока она здесь на земле, пока она формируется. Церкви в лице 7 периодов, отражающих духовное состояние поместной церкви и церкви в целом на земле. И вот эта притча о талантах, она, если вы помните, она заканчивается словами: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит». И вот именно послание в 7 малоазиатским церквам отражает эту мысль тоже этими словами: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». То есть не церкви отдельной, да, но церквам. Поэтому можно говорить, что именно послание семи малоазиатским церквам, оно отражает духовное состояние в церкви в целом, во весь ее период и в контексте духа времени, в котором она живет, вмещая в себя вот то положительное и те опасности, которые сопровождают нас каждый день, будучи членами церкви. То есть каждая поместная церковь призывается обращать внимание на свое духовное состояние, чтобы побеждать. Вы знаете, чего я боюсь? Когда я приду в небеса в надежде, что я пройду этот путь, о котором говорил первый проповедник, что я скажу Господу моему в том поручении, которое произошло уже достаточно времени? Что я отвечу моему Господу? Он скажет мне, да он и сегодня говорит: слушай, Золотаревский, я знаю твои дела. Я знаю твои дела. Как ты ведешь общину? На что ты обращаешь внимание? Знаете, меня это страшит. Вот в той ответственности. Каждый рожденный свыше христианин является членом церкви после принятия святого водного крещения, в котором каждый из нас обещал и обещает ходить пред Богом в доброй совести. Давайте вспомним этот день в нашей жизни. И потому это послание можно отнести именно и конкретно каждому члену церкви, без исключения. Книга Откровения повествует нам в лице послания Ефесской церкви, что церковь неустанно трудилась, и те дары и таланты, которые были даны ей, она пускала их в оборот. Здесь мы так и читаем: смотрите, знаю дела твои, труд твой и терпение твое, то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Какое хорошее качество, какая оценка этой церкви. Она была нетерпима к извращениям духовным, и нетерпение проявлялось именно к развратным. И как здесь сказано, что она именно извергала, она решительно принимала меры по отношению того, чтобы церковь была в чистоте, то есть стремилась к святости. Вы знаете, в последнее время очень стало трудно решать вопросы нравственного характера. Очень трудно, когда член церкви уходит от этих евангельских принципов. Когда христианские семьи разрушаются, эта церковь была нетерпима к развратным, извергала их решительно из своих рядов. Есть три причины, почему необходимо не сообщаться с неверными и развращенными. Я не буду читать эти тексты Писания, вы просто можете пометить себе. Первая причина – ради Бога, ибо Он повелел это. То есть повеление Господа есть не сообщаться с такими. 2 Иоанна, послание, 10 глава, 10 и 11 стих. Первое послание Коринфянам, 5 глава, с 9 по 13 стих. И 1 Коринфянам, 6 глава, с 9 по 11 стихи. Вторая причина – ради самих себя, чтобы не заразиться тем же. И Павел пишет послание Коринфянам: «Малая закваска может заквасить все тесто». Все тесто. Чем больше община, тем сложнее в плане взаимоотношений среди членов церкви. Маленькие общины, они как-то живут вот такой жизнью, знаете, как бы семейной. Каждый знает слабые и сильные стороны. Большой общине это гораздо сложнее. Поэтому некоторые приходят вообще к нам из других общин. Мы не знаем их жизни. Мы иногда их приветствуем как братьев и сестер, но мы не знаем, чем они живут. А знать надо. Потому что переходит с одной церкви в другую, с одной конфессии в другую. То есть, если с другой конфессии приходит к нам, от нас переходят другие конфессии. Причин много, объективные. Есть ответы, как бы сказать, ответы на вопросы, для чего вы это делаете, что вас не устраивает в жизни церкви. Они у всех разные, свои личные или какие-то духовные проблемы. Или даже возможность уйти от проблемы, решить ее где-то вот в другой среде, чтобы приняли меня таким, каким я есть. И вы знаете, есть случаи, когда принимают отлученных и на замечания в других церквах. приветствуют их как братьев и сестер целованием святым, дают право участвовать в великой святыне. То есть все это не на созидание. Нет, это будет все работать на разрушение. Почему? Потому что Бог свят. Его природа святости, она не позволяет тех, которых Он призвал, искупил, тех, которых Он омыл своей драгоценной кровью, чтобы они вот так вот, знаете, жили так, как мы, как хотим. Иногда, знаете, мы, может быть, тоже вот допускаем такую ошибку в своих молитвах, когда говорим: «Господи, прими меня такого, каков я есть». Или мы хотим, как бы сказать, скрыть вот какую-то внутреннюю свою проблему или грех, или согрешение, и так, в общем, выражаемся, но это неправильно. Бог не хочет меня принимать таким, каким я есть. Он был время, принял меня, омыл, очистил, оправдал. Сегодня Он не хочет, чтобы я был такой, какой я есть. Если я есть в глазах Божиих, вот в том хождении, в страхе Его, в святости, это одно. А если так вот просто, знаете, галочку поставить. Поэтому вторая причина — ради себя самих, чтобы не заразиться тем же влиянием. В книге Притчи сказано: худые сообщества развращают добрые нравы. Развращают сообщество, не только общество, но и общение с нечистым, оно может заразить чистого. Здесь есть некая такая тайная, которая нам непонятна. Почему так? Влияние Бог, всесильный Бог и живущий в нас, но почему-то общение с этими людьми, именно нечистыми, отражается на нас в нечистоте. Мы видим сегодня, что церковь не в том состоянии, христианство не в том состоянии. Третья причина. Да, книга Притчи, 22 глава, 24-25 стих, можете прочитать по второй причине, почему нельзя сообщаться с неверными и развратными. Третья причина. Ради людей, нас окружающих, чтобы им не передать заразы или не соблазнить их. Вы знаете, мы уже больше 20 лет через концерт органной музыки сеем не только, говорим о музыкальных произведениях или играем этим произведением. Мы говорим о Христе. Есть короткая проповедь. В последнее время предлагается оставаться для беседы. Остаются человек 60 из тех, кто посещает. Зимой бывает зал переполнен. То есть ради них нам нужно быть теми, кеми мы призываемся быть. Поэтому ради людей, нас окружающих, чтобы им не передать заразы или не соблазнить их. Матфея 18 глава 6 стих и 2 Коринфянам 6 глава с 14 по 18 стихи. И вот в этой прекрасной церкви, первоапостольской церкви, которая носила на себе отпечаток духовной крепости и стойкости под влиянием бурной деятельности по евангелизации мира и борьбе с еретиками, уже стало проявляться охлаждение любви. Господь говорит: да, я знаю твои дела, ты делал то-то, ты был терпелив, ты к развратным относиться не мог, и ты делал все правильно, ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и изнемогал, но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Все хорошо, но имею то, что ты оставил первую любовь твою. Что это, братья и сестры? В этих словах содержится смысл не просто любви к Господу, не просто пришло воскресенье, я иду в Дом Божий, или я проснулся утром, да, мне надо читать Библию. Надо. Но этого мало. В этих словах содержится смысл не просто любви к Господу через молитвенную связь, но любви как прекрасного восторга любимым, с которым я хочу общаться день и ночь, и которому я стремлюсь в лице поместной церкви иметь общение, разделить это общение вокруг имени любимого мною. Любви как жажду соединения с возлюбленным. Той любви, которая зовется любовью к его пришествию. Любви, которая именно зовется трепетной и благоговейной любовью ко встрече со Христом. Мне представляется, что вот в этом был такой, знаете, отцовский укор по местной церкви Эфес. Но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Братья и сестры, давайте только вдумаемся, что труд, как подвиг, он нужен. Таланты, дары, которыми мы наделены, нужны. Но это все может оказаться ничто, если мы это делаем или небрежно, или что-то другое руководит нами. И вот апостол Павел, когда писал послание к Коринфянам, 13 главу о дарах любви или о качестве любви, он говорит, «Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякие познания и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». То есть получается, что все, что мы делаем, мы призваны делать как для Христа, Колоссянам Павел будет писать в своем послании. Но одновременно, давайте только вдумаемся, ради кого мы делаем и ради чего мы делаем. Бог знает мое сердце, братья и сестры. Он знает ваше сердце. Он знает. Давайте только вдумаемся о смысле этих слов апостола Павла. И получается, что опасность этой первой церкви состояла в том, что она пошла по опыту ума, оторвавшись от хождения по духу. То есть иногда труд нас увлекает, сильно увлекает, сильно увлекает. И читая далее, мы можем знать, что Господь советует вспомнить, как получилось так, что вот при всей вот этой посвященности была потеряна первая любовь. Как это может быть? Этот вопрос сегодня и ко мне, в первую очередь, и к каждому из нас. Эти опасности, перечисленные в послании к Ефесской церкви, проявляются сегодня только в другой, знаете, по другим названиям, по другим углом. Они есть, они нас сегодня сопровождают и достаточно очень сильно. И как и тогда, так и сегодня церковь призывается именно слышать, что Дух говорит ей. Что Дух говорит Святой мне непосредственно. Когда Давид согрешил, нужен был Нафан, который удивительным примером этой овцы подошел к сердцу Давида. И мы помним с вами из этой истории, которая произошла, духовное падение в жизни Давида, и как он возмутился тем, он сказал, человек достоин смерти. А Нафан сказал ему, ты этот человек, ты этот человек. Вы знаете, если читать внимательно, исследовать, вернее даже, книги царств, мы знаем, разная реакция была царей, когда их обличали. Я не помню точно царя, но какого-то царя пророк обличил, и царь протянул руку и сказал, возьмите его. И рука у него покрылась проказой. То есть иногда человеческий фактор, он не хочет, наше сердце не хочет соглашаться с тем, когда Бог обличает нас. Давид для нас колоссальный пример той реакции на обличение. И мы знаем, исходя из той истории, что Давид сказал, согрешил я пред Господом, согрешил я. И нужно было найти в себе силы человеку публичному признать свою вину публично. И на протяжении всей последующей истории рода человеческого иногда мы слышим этот упрек в адрес происшедшего в жизни Давида. Братья и сестры, но Бог судья. И вот Давид, понимая все это, он в 50-м псалме выражает такую мысль. «Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным утверди меня, научу беззаконных путям твоим». И нечестивые к тебе обратятся выше, сердце чистое, сотвори во мне Божий дух правый, обнови внутри меня, не отвергни меня от лица твоего, духа твоего святого, не отними от меня, не отвергни меня, когда я согрешаю. В одном из псалмов он пишет, грехов юности не вспомини, Господи. И вот в этих всех посланиях семи малоазиатским церквам Дух Святой напоминает, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. То есть напоминает и говорит, имеющий ухо да слышит. Но главное в любом деле – это не начало, а конец, о чем мы и слышали в первой проповеди. Не начало, а конец. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Вы знаете, это Господне обетование принадлежит не просто победителям. Это Господне обетование принадлежит именно побеждающим. Именно побеждающим. Это постоянный процесс, непрерывный и длящийся всю нашу жизнь, о чем мы уже тоже слышали. Это обетование показывает, что жизнь на земле для члена церкви – это не праздник, не триумфальное шествие, но постоянная борьба. Это битва, которая не должна быть проиграна. Послание к Коринфянам Павел пишет в этом письме своем, первом или втором, не помню, он говорит: «Я каждый день умираю, каждый день». Да, мы ставим на замечание, мы отлучаем от церкви. И вы знаете, ситуация каждого, кто прошел через это или кто проходит, разная, очень разная. Это постоянный процесс, непрерывный, длящийся всю нашу жизнь. Нам противостоит враг душ наших, дьявол, имеющий многовековой опыт, отец лжи, человек-убийца, имеющий огромнейший опыт. Он знает наши слабые стороны не только физического человека, не только душевного, но и духовного. Он ходит, как рыкающий лев, мы и слышали. Почему Господь и сказал в молитве «Отче наш», когда мы молимся, мы должны также говорить: «Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Нам противостоит враг душ наших, дьявол, дела которого, Писание говорит, разрушены на Голгофском кресте. Первое послание Иоанна, 3 глава, 8 стих. В 4 главе к евреям Павел пишет, что враг лишен власти над смертью, победой Христа, его славным воскресением. Да, он лишен власти и силы над смертью. И 8 глава, 2 стих Римлянам говорит, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Освободил. Но употребляю ли я эти обетования? Употребляю ли я в своей жизни духовной вот это противостояние посредством веры в Слово Божие? Не в чувствовании своей души, не в понимании ума или опыта, а в понимании того, что только благодать может совершить это освобождение посредством крови Христа. Мы пока с вами во плоти, окружены невидимыми физическому глазу духами зла. И как Павел пишет в послании к Ефесянам, наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. Не государственных чиновников или какого-то строя, а именно поднебесных сил. Вот наша борьба. И нельзя путать, как некоторые сегодня путают, события времени нашего и происходящих событий в контексте своего человеческого понимания. Но их нужно понимать в контексте пророчеств, духа времени, в котором мы живем. Да, мы во плоти, окружены невидимыми физическому глазу духами зла, задача которых – преградить нам путь к источнику жизни, к дереву жизни, к счастью в Духе Святом, и, если возможно, даже погубить. И неоднократно в посланиях можно слышать вот это предупреждение. Есть опасность погибнуть. Есть. Потому что в этой борьбе есть и победители, есть и побежденные. Будут победители, будут, к сожалению, и побежденными. И в послании филиппийцам Павел пишет такие слова. Он говорит так, 3 глава, 17-19 стих. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». То есть у него было такое дерзновение этого примера. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Вот почему Иоанн написал в послании своем: «Не любите мира и не того, что в мире, ибо похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, а от мира сего». Я говорю со слезами, что они являются врагами Христова. Вы знаете, горе тому, кто побеждается злом. Да, у нас есть сила, да, у нас есть Дух Святой, есть обетование в силу крови Христовой, но если мы не преодолеваем это и не противостоим, есть опасность оказаться побежденным злом. Итак, победа над потерей первой любви, она дает члену церкви право вкушать от древа жизни. Это вообще удивительная тема, поразуждайте. Вернитесь к книгу «Бытие», это дерево жизни посреди рая. Древо жизни – это сам Христос, его бессмертная вечная жизнь. Это право на первое воскресение мертвых во Христе. И вот это послание к Ефесской церкви – это послание к нашей поместной церкви. Это послание к Ефесской церкви непосредственно ко мне и тебе, брат и сестра. Этой славной победы, чтобы вкушать от древа жизни, нужно вернуться, вспомнить, где мы потеряли эту первую любовь, где я потерял, брат, сестра, где, может быть, ты потеряла, я не знаю. Но этой славной победы, чтобы вкушать от древа жизни, не достигнет никто из нас, если мы не будем стремиться со всей возрастающей ревностью и настойчивостью. И ослабевание в ревности и усердии – это одна из причин безжизненности и сухости многих христиан нашего времени. Поэтому при всей той оценке и характеристике поместной церкви, как самой высокой в духе, Господь говорит, имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, и тогда ты будешь этим победителем. Но имея против себя то, что ты оставил первую любовь твою. Давайте испытаем самих себя пред Богом, когда придем в домы наши, что в нашем внутреннем человеке. Есть ли та первая любовь к тому, в кого мы с вами уверовали?